Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, в студии программы «Особое мнение». Я Оксана Пашина и главный редактор газеты «Известия» Владимир Мамонтов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот сообщение, которое мне принесли только что из службы информации, контроль над газетой «Известия» перешел от «Газпром-медиа» к компании «Сагаз». Поясните, пожалуйста, это что за новость? Это что-то меняет для газеты «Известия», для нас, как читателей?
Нет, как для читателей это абсолютно ничего для нас не изменит. И для нас, и для вас, да и для коллектива газеты, и для редакционной политики это ничего не изменит. На самом деле это не является секретом и не являлось секретом, что «Газпром-медиа» передаст «Сагазу» контрольный пакет. Это было заложено еще в сделке, когда «Газпром-медиа» покупала газету «Известия» у «Профмедиа». «Сагаз» имел полное право воспользоваться этим опционом, и он воспользовался. Угу. Вот, собственно, если говорить о том, о вот этой, вот, так сказать, организационной части этой истории, то вот она пока на этом. Наш собственник «Сагаз».
Угу. То есть газету переложили из правой руки в левую?
Ну, там не совсем так, очевидно.
Дело или из левой в правую?
Или из левой в правую, да. Не совсем так, потому что, насколько я понимаю, и это тоже не секрет, газета «Известия» планомерно таким образом продолжает движение к национальной медиагруппе, которая создается сейчас. И до последнего времени считалось, что, если и думаю, что ничего сейчас не изменилось, что газета «Известия» в национальную медиагруппу войдет.
Угу. Я напомню, что в программе «Особое мнение» сегодня главный редактор газеты «Известия» Владимир Мамонтов. Ваши вопросы можете присылать ему по телефону 970-45-45, отправляйте смски. Если отправляете смс-сообщение не из Москвы, набирайте +7 985 970 45 45. Но еще вам вопрос как эксперту по СМИ. Сегодня стало известно, что Дмитрий Медведев опередил Владимира Путина по количеству упоминаний в эфире. Рейтинг доверия у Медведева пока меньше, чем у Путина. Зато в эфире он упоминается чаще. 336 раз против 297. Угу. А что это означает?
По-моему, совершенно
немножечко
все ясно. Да?
Оттесняет Владимир
Владимирович? Да, в этой гонке оттесняет. Вы знаете, гонка сейчас происходит, я думаю, все равно, как мы друг друга не любим и не ценим, не на страницах газет. Да и вообще происходит ли гонка, еще большой вопрос. А вот притирка, совместная работа, ну, наверное. А что мы больше пишем теперь и чаще упоминаем Медведева, это абсолютно ясно, потому что даже роли теперь у них таковые, что Медведева мы неизбежно будем как президента упоминать чаще, он фигура гораздо более публичная и вообще главнее. Поэтому Владимир Владимирович перешел сейчас на такую работу, когда, возможно, как раз писать-то мы о нем будем меньше, а вот придется ли ему работать меньше, вот это я сомневаюсь. Думаю, что нет. Судя по его графику и по его поездкам, он такую рабочую себе довольно-таки выбрал стезю.
Ну, кстати, на эту тему есть вопрос от наших слушателей, угу, которые говорят, ну вот, премьер Путин теперь сразу же, как только стал премьер-министром, озаботился проблемами дорог, сельского хозяйства. Спрашивается, что мешало решать эти проблемы предыдущие 8 лет? Он что, будучи на галерах, не знал об отсутствии у нас и того, и другого, а сейчас только обнаружил, пишет Владимир из Москвы.
Можно поставить вообще вопрос совершенно иначе. Стоило Дмитрию Анатольевичу Медведеву прийти и стать президентом, как вот, пожалуйста, и дороги у нас теперь будут строить. И, в общем, масса чего сдвинулась. Ну, во-первых, давайте посмотрим, что сдвинется. Решения, которые долго готовились, в частности, вот это решение о том, куда же нам эти деньги, сначала, где взять деньги, потом, как их вложить правильно, да, это решение очень серьезное, очень долгие, и ряд из них, я думаю, в том числе откладывался по многим причинам, по причинам проработки там по разным поводам, но в том числе они откладывались и по политическим, мне кажется, мотивам. Вот устаканится все в стране, пройдут выборы и займемся делом. Никакого сомнения нет, что выборная кампания с точки зрения работоспособности и правительства, и вообще всех чиновников, это штука страшная, по-моему, на мой взгляд. Никто не работает, все ждут, чем кончится. Сейчас как минимум на 4 года все ясно, можно заняться дорогами. Вот я бы так это сказал. Другое дело, что для меня это тоже, кстати, большой вопрос. Чего так долго решали?
То есть, кто начальник, да, и теперь дошли руки до сельского хозяйства.
Да, наверное, можно и так сказать. Но для меня, например, действительно был большой вопрос. Я тут абсолютно с вашим слушателем согласен. Я, например, считал, что вопрос дорог, строительства, инфраструктуры, он, во-первых, и довольно-таки антиинфляционный. если к нему правильно подойти. А во-вторых, он работает на развитие. И чего так долго тянули вот с этим национальным проектом дороги, вот это я тоже не знаю, право. Угу. Может быть, есть какие-то глубокие причины, но, по-моему, все чего-то выжидали, высчитывали, прикидывали. По-моему, время потеряли.
Ну что ж, пока премьер-министр Путин занимается сельским хозяйством, президент Медведев решил, не откладывая в долгий ящик, бороться с коррупцией. Подписал указ, все замечательно. Как вы считаете, какие-то шансы реальные есть побороть это зло? Или это так и останется на уровне благих пожеланий? Вот надо так. Мы все знаем 10 заповедей, но тем не менее воруем, убиваем, врем,
завидуем. Мы с вами этого не делаем.
Ну, мы как человечество в целом, да?
В целом, да. Знаете, я думаю, что коррупция и вообще многие есть такие явления, как положительные, так и отрицательные в нашей жизни, которые мы никогда до конца не разовьем, с одной стороны, и не победим, с другой. Но если этим вопросом не заниматься постоянно, каждодневно, то эти явления, такие как коррупция, нас с вами победят. Это совершенно точно. И мы к этому уже сейчас в стране абсолютно близки. Поэтому верить в то, что теперь пришел Дмитрий Анатольевич, мы победим коррупцию. Пришел Петр I, не победил коррупцию. Пришел Владимир Владимирович Путин, не победил коррупцию. Дмитрий Анатольевич тоже не победит в конечном итоге, как раз и навсегда. Но то, что у него есть шансы сейчас поработать над этим и набрать себе авторитет на этой борьбе, то, что он взялся вообще за это дело в качестве одного из главных и первостепенных, и на этом, очевидно, хочет в том числе и оправдать то доверие, которое ему оказано, это ничего кроме уважения вызывать не может. Но меня, знаете, другое смутило. Меня смутило, вчера Дмитрий Анатольевич сказал, да что же это такое, будем бороться с коррупцией. Сегодня, или там, сегодня Государственная Дума немедленно создала комиссию по борьбе с коррупцией. В ту же самую секунду. Чего они тянули? Чего они раньше ждали? Больше того, когда там исследования показали, что комиссия в Государственной Думе, она вообще была, но она спала, она в сонном состоянии находилась. Ее там, значит, прикрыли, и она так спокойно...
Может быть, ситуация в том, что самое трудное – это побороть себя самого.
Может быть, какая-то внутренняя коррупция у людей. И я сегодня порекомендовал нашему корреспонденту, который будет писать вот про эту ситуацию, когда только президент сказал, быстро отмашка, пошли, там проголосовали. Все это механическая исполнительность. Я его попросил набрать в пишущую ручку больше яду и описать это ядовитыми строчками. Хотя желаем успеха, этой, безусловно, этой истории, но опять вот чуткое ухо слышит, как включается скорее вот эта бюрократическая исполнительность, чем настоящая озабоченность, и не слышно пока тяжелого шума действительно реально работающего механизма
антикоррупционного. Ну да, то есть это все формальности, но в реальности никто ничего не боится, коррупционерам пока ничего реально не угрожает.
Кто его знает, может быть, там потом заугрожает, потом механизм прокрутится, и нам бы всем это очень хотелось. И то, как Медведев говорит сейчас о том, он юрист, он за правовое государство, это внушает, конечно, безусловно, надежды, но будет тяжело.
Ну вот вчера на вашем месте сидел Олег Максимович Попцов, который говорил, что немалую долю в борьбу с коррупцией должны внести журналисты, должно внести общество, чтобы контролировать, да, чтобы обнажать язвы. А вот спрашивает вас Инна из Москвы, могут ли в «Известиях» напечатать, например, статью о реальных доходах чиновников из кремлевской администрации? И сразу все станет ясно, кто, куда,
кого. Да, мы печатаем эти материалы, и что значит о реальных доходах. Если бы все, что люди в налоговой декларации указывают, мы все это и печатаем.
А если они чего-то не указывают?
А если они чего-то не указывают, это вопрос не к газете, а к правоохранительным органам, к налоговым. Это не только касается каких-то президентской администрации или там правительства, или чего угодно. Должна быть эта система отлажена насквозь всю страну. Потому что если я напечатаю реальные доходы Марьи Ивановны, которая не указывает их в налоговой декларации, а таких Марьи Ивановны сдавай, она и нас сдает квартиру. И ничего не указывает, что она получает каждый месяц свои $500.
Ну, Марья Ивановна, это не те масштабы.
Да и неинтересно никому. Конечно. А вот как бы вот узнать, как там-то, вот это да, это задача. Поэтому, вы знаете, насчет газет, я хочу сказать, что в значительной части и часто очень газеты принимают такое активное участие в борьбе с коррупцией, к сожалению, абсолютно по прагматическим соображениям. Их одна какая-нибудь сторона нанимает, тема коррупции превращается в дубину, и пытаются, значит, газетой, в которую завернута эта дубина, прихлопнуть какой-нибудь... Один коррупционер пытается прихлопнуть другого. Вот в такой битве еле я лично участвовать не хочу, и везде, где вижу, стараюсь коллектив от этого оградить. А там, где есть те редкие случаи, когда честные люди борются с коррупцией, и действительно есть результаты, милости просим, на странице «Известий», мы, кстати, печатаем о них. Кстати, одно из таких дел пока, как мне кажется, это такое громкое дело об убийстве прокурора в Саской области. По-моему, там честный, там действительно пошел человек, пока, по крайней мере, кажется так, что честный человек пошел против преступников и, к сожалению,
проиграл.
Проиграл, погиб, но если это так, то честь ему и хвала.
Я напомню, что в студии программы «Особое мнение» главный редактор газеты «Известия» Владимир Мамонтов, 970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений. Ну, а мы перейдем к следующей теме, это тоже из сегодняшних новостей. Выгоняют наш Черноморский флот с Черного моря. В 2017 году должны будем вывести его оттуда. Ющенко поручил подготовить закон о прекращении пребывания Черноморского флота в Крыму. Как вы считаете, что делать в этой ситуации в Москве? Смириться и убраться в Новороссийск, вести какие-то переговоры, пригрозить?
Ну, во-первых, до 2017 года ничего ниоткуда выводить не надо. Есть договор, договоры для того и подписываются, чтобы их соблюдать. До 2017 года немало черноморской воды утечет мимо берегов героического Севастополя, да и мимо не менее героического Новороссийска. Жизнь покажет. Ничего уступать им не надо, ничего по многим причинам, потому что все отступления будут глубоко сиюминутными и политическими, а вернуть мы никогда ничего не сможем. Я, например, абсолютно здесь считаю, что нам надо интересы российские отстаивать. Севастополь – русский город. Хотят этого наши замечательные соседи или не хотят – это факт. Мы можем уважать то, что он находится на территории Украины. Мы можем уважать, что он по факту украинский. Но по истории, по сути, по смыслу и по геостратегическим интересам России – это город российский.
Может быть, таким...
Мы можем, кстати...
Может быть, таким подходом мы как раз и провоцируем Украину, наоборот, как может быстрее нас оттуда выгнать, еще позвать американцев, чтобы они помогли нас оттуда выгнать. Может быть, как-то...
Я не знаю, кто кого на что провоцирует, но я считаю так. Севастополь – это такая штука, которую нам, из которой нам уходить прежде договора нельзя. А в ходе этих мероприятий до 2017 года, я считаю, надо сделать все, чтобы у нас вопрос этот о статусе Севастополя вообще как-то исчез с повестки дня российско-украинских отношений. Вот это было бы совершенно
вопрос
нормально.
Вопрос только, как это сделать?
Ну, как это сделать?
Перекрыть
Япония,
опять им газ?
Япония, не знаю. Япония и Америка воевали. Как известно, Япония, как известно, разгромила Перл-Харбор, а те туда, между прочим, на Хиросиму атомную бомбу сбросили. Однако потом, через некоторое время, они стали большими друзьями, американские базы там по сей день находятся, и никто никого ниоткуда не выгоняет. Если, понимаете, это вопрос даже после таких страшных потрясений, которых у нас с Украиной нет, не было, и мое твердое убеждение и желание не будет, если вот эти сиюминутные поползновения, вся эта мышиная возня Ющенко и компании всей этой как-то сменится нормальной, вменяемой, добрососедской и иной политикой, ну и с нашей стороны тоже мы перестанем делать определенное количество не очень правильных телодвижений, может вырисовываться вполне совершенно иная конфигурация с Украиной. И судьба Черноморского флота, если мы сейчас с дуру его зачем-то не отдадим и не сдадим этот город, который немцам не сдали, что же мы своим братьям-украинцам его отдадим? Да никогда.
Так почему как раз наоборот немцам не сдали, а братьям-украинцам, да.
Вот. Но сдавать
вот,
раньше...
Не понимают наша аудитория шуток, их пишут, вы призываете попирать международное право, срам и стыд. Мы платим арендную плату за пребывание Черноморского флота на Украине, значит, мы признаем законность требований Украины. Вот возмущаются.
Я считаю так, что в 2017 году истечет договор, то тогда будет видно. За это время можно... Тогда еще раз слушателям и зрителям скажу. До 2017 года можно много еще что наладить.
Еще может Греция вспомнить про Херсонес.
Все, что хотите,
сказать,
еще может произойти.
Мы тоже, в общем-то,
да,
как-то, да.
Все может произойти. У нас... Мы прекрасно живем с японцами. прекрасным образом с теми же упомянутыми уже мной японцами, хотя вопрос северных территорий, конечно, острый, и, конечно, он волнует и нас, и их. Но, тем не менее, это нам не мешает с ними и торговые отношения развивать, и дружить, и фильмы смотреть совершенно замечательные, и японцев уважать, и на машинах их ездить. Они нашу водку пьют и быстрее пьянеют, чем от сакэ. Ну и что? Вот такие какие-то человеческие, я бы сказал, межгосударственные, если бывают человеческие межгосударственные отношения, вот на это надо друг друга настраивать, а не действовать так, как многоуважаемый, абсолютно мной неуважаемый Ющенко, который поднимает на щит фашистов и гитлеровцев и памятники им ставит.
Но боюсь, что если мы, в свою очередь, будем говорить «Севастополь — русский город», это также украинскую сторону, такой аргумент не порадует.
Ну, хорошо, я готов говорить как-нибудь иначе, но по существу это так.
Угу. Хорошо. Вот буквально та же самая тема, практически про других наших ближайших соседей. Сегодня на первой полосе «Известий» публикация эстонской «Эфемиды» похожа на колхозницу с безменом. Речь идет, в частности, в этой публикации о суде над героем Советского Союза Арнедом Мэри. Его обвиняют в том, что он участвовал в депортации эстонцев в 49-м году. Как вы считаете, вот людей подобных, Арнеду Мэри, нужно ли судить?
Нет, не нужно. Вы знаете, я абсолютно уверен, что это та же самая проблема обостренных, намеренно, или так уж получилось, я не знаю, намеренно обостренных отношений. Вообще обострить отношения с кем угодно можно очень легко. И я думаю сейчас, что если бы вдумчивые эстонцы не затеяли эту достаточно нелепую передвижку памятника, может быть, и отношения у нас бы сложились. Знаете, я в одной европейской столице некоторое время тому назад, прямо перед 9 мая, случилась такая вещь. Памятник, там тоже стоит памятник советскому солдату, и ночью кто-то бросил в него банку с краской. Прибежали полицейские, пришли люди и так далее, и сделали все, чтобы к утру он стоял чистенький, и когда пришли возлагать туда и представители этой страны, и представители нашего посольства, и люди, просто участвовавшие в войне, там антифашисты и так далее, пришли возложить туда цветы, там только было свежее, ну, когда стирали, там осталось вот это свежее пятно от этой вот. И все. Это европейская столица, чудесный, замечательный, очень любимый мною город. Я как-то сказал, туда я буду ездить, а в Таллин никогда пока. Вот у меня к Таллину сложилось из-за этой истории, а у меня тоже есть, что вспомнить про про участие моих родителей в Великой Отечественной. После этой истории в Таллин я что-то не хочу ехать. Не знаю почему, может, я переволновался слишком, взволновала она меня так. Может быть, не надо так, надо быть деликатнее. Ну, я шпроты есть буду, эстонский, а в Таллин не поеду.
Ну вот, возвращаясь к истории с Арнедом Мэри, то есть неправы те 20 тысяч человек, которые были высланы, те 3 тысячи, которые погибли, знаете, их потомки, они не имеют права требовать справедливости
сейчас. Эти грандиозные исторические весы не придут в равновесие от того, что старика-героя сейчас засудят. Я вас уверяю. Эти весы только будут еще больше колебаться и еще больше разнообразных волнений и чувств это будет вызывать. Когда-то, рано или поздно, мы наделали немало друг другу бед. Это правда. Это правда. Но мудрость подлинная и житейский опыт, и вообще забота друг о друге нам должны подсказывать, что нам не надо обострять эти, опять же хочу сказать это слово, щекотать сиюминутные политические какие-то интересы ради забывая о том, что нам все равно жить рядом, и рано или поздно нам надо восстанавливать нормальные
человеческие отношения. То есть в угоду каким-то политическим ситуациям можно прекратить преследовать человека, который в свое время совершил преступление?
Во-первых, надо доказать это, во-первых. Во-вторых, преступление... Во-первых, надо сначала доказать, что он совершил эти преступления. А во-вторых, давайте осудим эсэсовцев, которые на территории той же Эстонии.
Но для фашистских преступников нет ничего подобного. Там, во всем мире,
слушайте, там
сколько бы
им
не было
ставят.
Лет, если их слушайте, удается... Там нет, не в Эстонии, во всем мире. Если их удастся арестовать, их судят.
Вот именно.
Тех, кто дожил до наших дней.
Куда там? Попробуйте. Значит, попробуйте, кого там, кого-то осудить из тех, которые там вы принимали участие в эсэсовских подразделениях. Их что, судят? Да им памятники ставят. Там одни ставят памятники, потом сносят, опять ставят. Понимаете, я даже согласен на то, вот вы спрашиваете, я согласен на то, что быть мудрее и оставить этот вопрос с этими эсэсовцами, потому что, с одной стороны, они эсэсовцы, с другой, возможно, кто-то из них реально защищал, так как понимал это, свою страну.
Свою страну, да.
Но тогда давайте договоримся так. Значит, в жизни было много ужасного, неприятного, странного и парадоксального. И очень горького. Но давайте договоримся тогда так. Давайте мы эту историю перевернем, будем ее, разумеется, помнить. Будем об этом писать. Но не будем трясти, значит, героев Советского Союза, пытаясь... Опять же, это настолько, настолько мелко, на мой взгляд. Давайте разберитесь со своими эсэсовцами. Тогда, может быть, я еще как-то через силу задумываюсь над тем, о чем вы спрашиваете.
Ну, наверное, это не мелко для тех 20 тысяч, которые были депортированы.
Еще раз хочу
и
сказать.
Их семей.
Еще раз хочу сказать. Это очень не мелко. В истории страны в целом, СССР, это было столько несправедливостей. Давайте вспомним, как в революционные годы подавлялись казачьи бунты. Давайте вспомним, как людей в ГУЛАГ совали. Давайте все друг другу вспомним. И вообще-то это дело,
а
между
может быть,
прочим,
это нужно
а все
помнить,
это
для того,
помнить
чтобы,
нужно, осудить.
И чтобы власти, принимая какие-то решения, они знали, что может так случиться, что их будут за это судить.
Ну, давайте теперь.
Вот сегодня ты отправляешь человека в ГУЛАГ, но ты должен помнить, что пройдет какое-то время, и ты можешь оказаться на этом же месте.
Согласен.
А эта безнаказанность, она рождает вот
согласен.
Эти ГУЛАГи.
Согласен, но только давайте спокойно, хладнокровно, с позиции мудрости и спокойствия посмотрим на эти все проблемы. Ведь если бы не нужно было бы сейчас нашим соседям обострить эти отношения до предела и как-то не выхлопать себе таким образом одним членство в НАТО, другим под чужое крыло перейти. Других мы действительно сильно обидели. Всю Прибалтику. Это правда. Если бы им вот не хотелось бы сейчас немедленно все это решить, угу. мы могли бы быть...
Мы продолжим через короткий, после короткого перерыва. Владимир Мамонтов, главный редактор газеты «Известия», в студии программы «Особое мнение».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. В студии программы «Особое мнение» главный редактор газеты «Известия» Владимир Мамонтов. До перерыва мы говорили о том, что в Эстонии судят героя Советского Союза Арнольда Мэри. Совершенно в шквал буквально сообщений от вас приходит посредством смс-ок. Причем тут обостренные отношения с Эстонией. Мэри активно занимался депортацией, он совершал преступления против людей, поэтому преступник должен сидеть, пишет нам Александр. Пишет нам также о том, что он же был не президентом Эстонии, не главой этой республики, он просто выполнял приказ, когда служил Советскому Союзу. Но интересен вот еще какой вопрос. Почему действительно обострение и обострение, но буквально вал подобных дел мы наблюдаем в последнее время. Пусть не Арнольд Мэри, ну, тот да. же Войцех Ярузельский в Польше. Ему снова припомнили ввод войск в 81 году. Это как-то симптоматично.
Ну, безусловно, симптоматично. Мне кажется, что просто хотят немножко поквитаться. Может быть, за старые дела кто-то. Может быть, так.
То есть мстят.
Да. Может быть, это одна составляющая. Я думаю, есть такая составляющая в чьих-то глазах красиво выглядеть. Взять и пригвоздить старого, правда, уже совсем уже немощного, полуслепого, какого-нибудь старика, который за что-то там отвечал, попробовал бы тогда за что-нибудь не ответить, что бы тогда было, и поглумиться над ним как следует, значит, ну и, в общем, не знаю, что они там собираются сделать, в тюрьму посадить или условно. Может быть, они проявят потом гуманности.
И потом помилуют.
Помилуют, например, да, что-то в этом духе. Вот. Все это не имеет отношения к нормальной жизни, к нормальной политике. И я думаю, что если говорить, вы сказали об уроках истории, ведь надо же их извлекать, правда? Да, я согласен, уроки истории надо извлекать, но их не в судах извлекают. Их извлекают, если речь не идет, конечно, о Нюрнберге. Их извлекают все-таки не в судах, или не только в судах. Их еще и извлекают, когда учатся воспринимать историю во всей полноте, во всей глубине. Потому что когда судят Ярузельского, мне хочется сказать, а что бы нам не провести еще заочный процесс такой над кем-нибудь из наших руководителей, ну, например, над Сталиным. Ну, ничего, что он помер. Так тем приятнее.
Ну, так действительно, почему бы и нет?
Тем легче, тем приятнее. Вот да, конечно. А зачем? Какой в этом глубокий? Какой в этом будет глубокий смысл?
Для того, чтобы каждый палач или пособник палача знал, что наказание будет неотвратимо. Пусть через полвека, пусть через 60 лет.
Я думаю, чтобы при этом нам надо иметь в виду, что...
Ведь, простите, Сталин, он не стоял над каждым в тюрьме, в застенках, в лагере. Он не издевался лично, он не выбивал показания, он этих людей не убивал. Это делали тысячи и тысячи других людей. Вот если бы они знали, что им грозит за это потом, когда-нибудь суд не только истории, но суд вот такой, который в этой жизни их застанет, они бы подумали, а стоит ли это делать.
Вы знаете, я думаю так. Сейчас, к счастью, времена не те, и нам судить, еще есть еще один интересный суд, нам судить с вами с наших, в общем, достаточно миролюбивых, и я бы сказал, вегетарианской, в нашей вегетарианской жизни те годы, это очень сложно. Если вы обратитесь к истории не только нашей, Советского Союза и России, но и Европы, вы обнаружите, что надо поднять из могил и осудить всех маломальски властных руководителей. Всех буквально. Уж найдется за что. Одних там за инквизицию, других за репрессии, третьих за массовые казни, за все остальное. Для того, ровно для той же самой цели, как вы говорите. На этом чудесном примере остальные люди внезапно перекуются и станут совершенно другими. Не станут, увы. Мне кажется, доброта, красота, прощение и все что угодно спасут мир, но не месть. Да еще и на такой политической, еще, третий раз скажу это слово, абсолютно сиюминутной политической почве.
363-3659, телефон прямого эфира, вы можете задать лично свой вопрос главному редактору газеты «Известия» Владимиру Мамонтову, 970-45-45, телефон для ваших смс-ок. И у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните?
Ой, меня зовут Марина.
Да, Марина.
Я звоню из Подмосковья.
Ваш вопрос.
Мы не то что, ну да, и вопрос тут, и я не знаю даже, как обратиться, так счастлива, что дозвонилась до вас. Вот вы знаете, что я относительно Эстонии, вот этого бедного несчастного мэрии. Вы понимаете, у меня какое отношение? Я очень, как сказать, на передовой человек. Ну, одно скажу, что там мои любимые писатели это Шаламов, Солженицын, Платонов. Вы поняли, вы все
да.
поняли,
угу.
Правильно? И вот хочу сказать, что понимаете, что, но если мы будем... Не, ой, вы знаете, что вот поймите, вы умная девочка, там сидит с вами умный человек. Поймите, если мы будем...
Да, спасибо, Марина.
Спасибо большое.
Над этим мэрией издеваться, мы будем такими, как они.
Угу. Спасибо. Спасибо, Марина. Ну что, такая позиция тоже может быть.
Вы знаете,
тут задуматься,
вот мы тут
не
говорили,
будет ли
говорили.
Когда-нибудь судить тех, кто сейчас судит мэрию.
Ну,
знаете,
да,
это такой вот круговорот тоже
получится. Знаете, да, мы говорили. Да, молодец, читательница. Она прям так трогательно, там, чуть не плача это все сказала. Читательница, слушательница.
363-3659. Телефон прямого эфира. И все-таки хотелось бы услышать не комплименты или критику, а вопрос Владимиру Мамонтову.
Я лично и комплименты. Вот сюда.
Да, хорошо. Владимиру Мамонтову комплименты. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ваш вопрос, пожалуйста. Не так много времени остается на ответ.
Я хотел просто прокомментировать, сказать, что может
нет,
быть...
Нет, извините, ради бога, но нет на комментарии время. Давайте все-таки задавать вопросы, играть по правилам. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Скорее
Алло,
включайте
здравствуйте.
Приемник. Да, и ваш вопрос Владимиру Мамонтову.
Вопрос у меня простой. Видит ли он разницу между фашизмом и коммунизмом? И вот этим мэри, собственно, и нацистскими преступниками?
Угу. Спасибо, спасибо. Извините, просто мало времени уже остается на ответ.
Да, разумеется, вижу. Вижу, там есть... Но я вижу, я как человек, любящий обстоятельность и основательность во всяком взгляде, да, я вижу и схожие черты, и различия. Если у нас есть еще часа полтора времени, я расскажу.
К сожалению,
нет, да?
Таким объемом времени мы не располагаем, да, но... Попробуем послушать еще ваши вопросы. 363-3659, телефон прямого эфира. Эта тема вызывает не только
ну, это
шквал звонков,
конечно, это
но и шквал смс-ок. Вы спрашиваете,
ну,
а когда Ельцина будут судить? Ну, то есть вот
ну,
уже
конечно,
вот то, о чем
конечно,
вы говорили.
Да, да? Да, да. Да нельзя этого делать.
На примере Милошевича и Югославии механизм ответственности будущих руководителей вполне работает. Об этом пишет наш слушатель. Косово независимо,
не
а Сербия не воюет.
Бог. Нам такого примера, не дай бог. Относительно Бориса Николаевича Ельцина, я вам скажу так. Вот похоронили его по-христиански. положили, памятник ему поставили. И спокойно разбираемся в вопросе, что в этих 90-х годах было проклятого, а что великого. Вот это нормально. А в суд тащить, это, знаете ли,
послушаем не еще надо. Один вопрос. Вы в прямом эфире, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Вопрос к господину Мамонтову.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, почему он не такой вегетарианец и всепрощенец, когда дело касается Севастополя? Угу.
Потому что я так устроен. Я не знаю, почему так. Вот мне кажется так. Вот почему-то это у меня вызывает действительно абсолютно искреннюю вот такую реакцию. Может, меня так воспитали. Мама родила, папа, значит, воевал там и так далее. Вот так получилось. Я такой. Переделываться я не хочу. При этом звероподобно накидываться на Севастополь и идти на него с дубьем, значит, или сбрасывать на него бомбу, я, разумеется, не собираюсь.
Кромвеля выкопали и повесили. А что толку, пишет наш слушатель? Ну, по-моему, сейчас все хорошо на родине Кромвеля. Может быть, это
ровно
повлияло.
Ровно не потому, нет? Что они Кромвеля выкопали. У них совершенно по иной причине. У нас есть еще полтора часа?
Нет, к сожалению, нет. Когда-нибудь займутся наследием Путина, пишут нам наши радиослушатели. Да, не дай нам Бог дожить до тех времен. Главный редактор газеты «Известия» Владимир Мамонтов в студии программы «Особое мнение». Я, Оксана Пашина, прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.